«Куранов». «Здесь», — ответил толстый мальчик, сидевший впереди меня. Он один был моего возраста, и еще раз подумав, кто же будет мой друг, я посмотрел на него внимательнее. Уж не он ли? «Савельев». Я опять сглотнул слюну. Назвали мою фамилию, надо было отвечать. «Здесь мы, здесь», — ответила бабушка. Я даже не успел открыть рот. Никогда я не мог смириться с бабушкиной манерой отвечать за меня всегда и везде. Если бабушкины знакомые спрашивали во дворе, как у меня дела, бабушка, не глядя в мою сторону, отвечала что-нибудь вроде «как сажа бела». Если на приеме у врача спрашивали мой возраст, отвечала бабушка, и неважно, что врач обращался ко мне, а бабушка сидела в дальнем конце кабинета. Она не перебивала меня, не делала страшных глаз, чтобы я молчал, просто успевала ответить на секунду раньше, и я никогда не мог ее опередить. «Почему ты всегда за меня отвечаешь?» – спрашивал я. «Так ты же будешь соображать полчаса, а у людей время дорого». «Но я не успеваю, можешь хоть раз подождать, чтобы я ответил». «Отвечай, малохольный, кто тебе не дает?» – искренне удивлялась бабушка, и все оставалось по-прежнему. Всякий раз, когда бабушка отвечала за меня, я сникал и на пару минут предавался грусти. На перекличке я опять уткнулся в окно и грустил, пока не тронулся автобус. Потом вспомнил, сколько интересного ждет меня впереди, и развеселился. Воспитательница в коричневой кофте еще на перроне пообещала, что мне будет очень интересно. «Там у нас и кино, и бильярд, и игры всякие», — сказала она, ласково ко мне наклонившись. «Кружок «Умелые руки» есть, будете там лепить, вырезать, клеить. Знаешь, как тебе понравится?» И вот я представлял, как мы все, кто едет в автобусе, сидим в большой светлой комнате под яркими лампами и вырезаем, лепим, клеим. Себя лично я представлял вырезающим. Лепить я никогда не пробовал и знал только выражение «лепить горбатого к стенке», а клеить мне было совершенно неинтересно. Я думал, что клеят только разбитую посуду, и мысленно отставлял это занятие для лорки Панидзе. Когда мы приехали в санаторий, всех ребят повели в палаты, а нас с бабушкой воспитательница отвела к главному врачу. Бабушка сказала, что я не просто ребенок, который приехал отдыхать, а несчастный, брошенный матерью на шею стариков калека, нуждающийся в особом присмотре, и если бабушка не поговорит с главврачом лично, медсестры меня неминуемо загубят. Главный врач радушно откликнулась на бабушкино желание поговорить, мне велели посидеть в сторонке, и разговор начался. «Я вам еще раз скажу, что в каком порядке долетало до меня. Сначала кониум. Половину рассыпало, но пока хватит. Старик с поездом пришлет, я вам передам. Коларгол, альбуцид, оливковое масло от сухости, а то будет ковырять, кровь пойдет. Вот, это если совсем плохо будет. Да вы не волнуйтесь, я не волнуюсь, я знаю, что говорю. Тут у нас все лекарства есть, все процедуры, целый корпус лечебный. Диета, ни жареного, ни соленого. Колит, хронический панкреатит. Делаю на сушках. Третий год, а она только раз в месяц припрется, пожрет и на диван. Тут очень хорошо, любые игры, кино, воспитатели прекрасные. Клеить ему не надо, астма, надышится, будет приступ. Порошок Звягинцевой, возьмите. Гайморит хронический, не волнуйтесь. Там в чемоданчике колпачок из полотенца, надевайте после ванны и пусть спит в нем. Гайморит, пристеночный гайморит». «После ванной», — подумал я. «В самом деле, здесь меня тоже наверняка будут купать. Но как? Кто вместо бабушки будет вытирать меня на стульях? Будет ли здесь в ванной рефлектор?» После купания бабушка заворачивала меня в плед и относила на плече в постель, рискованно пронося каждый раз мимо острого угла, набитого конфетами для врачей холодильника. В постели она укрывала меня и, просунув руки под одеяло так, словно заряжала фотопленку, вытирала мне ноги между пальцами и подкладывала под рубашку носовые платки. Сквозь сон я чувствовал, как она всю ночь меня ощупывает, меняет влажные платки на сухие, когда я потею, и снова наматывает на голову полотенце, которое я сбрасываю. «Спи спокойно, не дрыгайся», — слышал я ее злой шепот. «Остынет голова, опять гнить будешь». Спать спокойно у меня не получалось, и полотенце я сбрасывал по нескольку раз за ночь. Тогда бабушка сшила колпачок из махрового полотенца. Заколотый под горлом английской булавкой, он надежно держался и защищал мою голову от остывания. «Кто же будет мне его закалывать?» – думал я. «Неужели это нянечка, которая моет шваброй пол? И положила ли бабушка булавку?» «Я там булавочку воткнула, закалывайте на ночь получше, ёрзает он, беспокойно спит», словно в ответ на мои мысли донеслись бабушкины слова. «Все сделаем, не волнуйтесь». На этом бабушка с главврачом разошлись. Бабушка, на удивление легко со мной расставшись, отправилась во взрослый санаторий, который был через дорогу, а главврач взяла мой чемодан и повела меня в палату. По пути я внимательно смотрел по сторонам, осваиваясь на новом месте. Корпус санатория оказался большим и белым. В коридоре светили лампы дневного света, которые отражались в глянце желто-зеленого линолеума на полу. Пахло хлоркой. Середина коридора расширялась в холл, где стояли огромный фикус с пожелтевшими и пыльными листьями, два дивана на колесиках, четыре тоже на колесиках кресла и черно-белый телевизор, который, как потом оказалось, показывал только первую программу. В конце коридора была игровая комната, или, как непонятно называл ее главврач, торцевая. Там были настольные игры, кубики и прочая ерунда. Палата оказалась четырехместной. Моими соседями стали Заварзин и Куранов. Они давно уже расположились и играли в шахматы, когда главврач представила им меня и сказала: «Знакомьтесь, а я пойду найду вам четвертого соседа. Что-то никак мы сегодня не распределимся». Знакомиться я не умел, потому что никогда этого раньше не делал и в компании сверстников очутился впервые. Недолго думая, я подошел к Куранову, хлопнул его по плечу, как мне казалось, должны делать настоящие приятели, и предложил: «Давай дружить». Потом я таким же образом предложил дружить Заварзину. И Куранов, и Заварзин дружить со мной согласились. Куранова звали Игорь, а Заварзина – Андрей. Игорь был со мной одного возраста, а Андрей на год старше. Но Андрей не выговаривал букву «Р», заикался, и разницы в возрасте совершенно не чувствовалось. Я подождал, пока мои новые друзья доиграют партию, и мы пошли осматривать санаторий. До отбоя оставалось совсем немного. Поздний час настраивал на грустный лад и сдерживал голос. От запертых дверей бильярдной, кинозала и кружка «Умелые руки» исходила какая-то торжественность. Казалось, за каждой из них таится клад удовольствий, которому суждено попасть в наши руки завтра, но никак не сегодня. Но и сегодняшнего дня было жалко. Я хотел растянуть его, послоняться в надежде набрести на какие-нибудь новые события, но уныло понимал, все, что могло сегодня произойти, уже произошло, и кроме как спать, ничего не остается. Когда мы вернулись в палату, то увидели нашего четвертого соседа. Со слезами на глазах он уговаривал воспитательницу переселить его. «Ну почему я с ними должен в палате быть?» – кричал он. «Я к Медведеву хочу, Короткову, а они мои друзья. С этими что, на горшке сидеть? Перенесите кровать, я здесь все равно не останусь». Четвертым нашим соседом стал лорд Кипанидзе. Ему было 13 лет, и он хотел в палату к сверстникам, но там были заняты все четыре кровати. Чтобы переселить его, свободную кровать из нашей палаты надо было перенести в ту, где хотел жить лорд Кипанидзе, и воспитательница на такие перестановки не соглашалась. На шум пришла главврач. «В чем дело?» Воспитательница объяснила. Главврач успокоила лорд Кипанидзе, пообещав, что переселит его через пару дней, потом подошла ко мне и сказала: «С лорд Кипанидзе мы разберемся, а с этим Савельевым, Тамара Григорьевна, не знаю, что делать. Бабушка его со мной говорила. Сказал он какой-то больной-разбольной, ничего ему нельзя. Велела следить, чтобы не бегал, дала носовые платки с булавками. Подкалывайте, говорит, под рубашку, меняйте, если вспотеет. Что я, каштанка за ним носиться? Лекарств вручила целый мешок. Сестра дежурная за голову схватится, там одной гомеопатии 6 коробок. Саша, — обратилась ко мне воспитательница, — ты чего ж такой больной нам на голову свалился? Сидел бы дома или в больницу бы лег. Здесь все-таки санаторий, а не реанимация. С тобой что случится, нас потом твоя бабушка со свету сживет. Что нам с тобой делать? В палате запирать?» «Нет, зачем?» – ответила главврач. «Бабушка сказала, будет каждый вечер навещать, вот пусть и нянчится с ним. На весь день назначу ему процедуры, а вечером будет с бабушкой. А днем? А днем обед и тихий час». Я чуть не плакал, прощаясь с мечтой о веселом летнем отдыхе, и думал, что на обратном пути обязательно казню в туалете поезда главврача и воспитательницу. Я даже начал выбирать, кого казнить первой, но воспитательница вдруг утешительно сказала: «Ладно, не огорчайся. У нас всем здесь хорошо. Что-нибудь и для тебя придумаем». И хотя главврач недоверчиво на нее посмотрела, от радости вновь обретенной надежды я тут же простил их обеих. На этом, однако, дело не кончилось. Пожелав нам спокойной ночи, главврач повернулась к выключателю, чтобы погасить свет, но случайно бросила на меня еще один взгляд и замерла, словно разглядела что-то страшное. «А где твой колпачок?» – тревожно спросила она. «Какой колпачок?» «Бабушка сказала, ты должен спать в колпачке». Это было выше моих сил. «Мне только после ванны. Надевай, надевай. Мне она сказала, чтобы ты в нем спал». «После ванны. Надевай, не разговаривай. Где он у тебя? В чемодане?» Главврач открыла мой чемодан и сразу нашла колпачок, который будто самая необходимая вещь, лежал сверху. На него тоже был нашит ярлычок с моей фамилией. «Ну-ка, привстань. После ванны». Под дружный смех Куранова, Заварзина и лорд Кипанидзе главврач ловко натянула колпачок мне на голову и с первой попытки, чего не удавалось даже бабушке, заколола его под горлом булавкой. «Все, спи, и только попробуй снять, я ночью зайду проверю», — пообещала она, погасила свет и вышла вместе с воспитательницей из палаты. Так закончился первый в санатории день. С этого момента и до возвращения домой жизнь моя превратилась в калейдоскоп событий, рассказать о которых последовательно и подробно просто невозможно. Чего только не было за месяц моего отдыха. Это время было самым ярким в моей жизни, и омрачить его не могли ни махровый колпачок, ни бабушка, ни лорд Кипанидзе, ни даже трехлитровая клизма, которую мне почем зря поставили перед самым отъездом. Я пробовал играть в бильярд и в настольный теннис. Через день нам показывали кино, и это было открытием, потому что в кинотеатр бабушка меня не пускала, утверждая, что там легко заразиться гриппом. Ночью мы подолго не спали, смешили друг друга, и ночная тишина, заставлявшая сдерживаться, превращала в уморительные шутки самые простые выходки. А однажды мне дали настоящие жареные котлеты с картошкой. Потом выяснилось, что котлеты предназначались Куранову и попали ко мне по ошибке вместо положенной по диете отварной рыбы, но я успел их съесть, и гордый, что как все ем котлеты настоящие, а не паровые на сушках, обводил столовую победоносным взглядом. Но главной радостью был кружок «Умелые руки», в котором я проводил все время между бесчисленными процедурами и в котором ничего из этих процедур не мог толком сделать. Я пробовал выжигать, вырезать из дерева маску и даже, невзирая на запрет бабушки, клеил модель самолета. Вернее, клеили другие, но воспитательница доверила мне отделить все детали от пластиковых держателей, и я чувствовал себя полноправным участником. Из больших шкафов разрешалось брать все, что угодно, и это нравилось мне больше всего. Случалось, я не глядя хватал какую-нибудь коробку, спрашивал у воспитательницы «можно?» и, услышав «конечно, можно», ставил коробку обратно. Мне только и надо было лишний раз убедиться, что я могу брать все, что захочется. Самой замечательной поделкой в кружке была крепость из пластилиновых кирпичей, построенная в прошлую смену старшими ребятами. На башнях ровным кольцом возвышались прямоугольные зубцы. Из проделанных в стенах бойниц торчали крошечные арбалеты, заряженные наточенными спичками. Ворота закрывались сплетенные из полосок тонкой жести решеткой, а через нарисованный на картонном основании синей гуашью водяной ров вел хитроумный разводной мостик, поднимавшийся, если покрутить проволочную ручку, с намотанной на нее ниткой.